вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Ютубе и Телеграме. В этом выпуске речь пойдет о похоронах Алексея Навального и послании Владимира Путина. Мир попрощался с Алексеем Навальным. Его похоронили на Борисовском кладбище в Москве под песню «My Way» в исполнении Фрэнка Синатры и под титульную композицию из фильма «Терминатор». Вместе с Навальным многие хоронили надежду на прекрасную Россию будущего, в которую он верил. Свои ощущения описывает журналист Илья Красильщик.
Ощущение, что они забетонировали все окна, забили двери, высосали воздух, навесили замки и приставили охрану. И залили столько боли, что она начинает проникать через все щели, все дырочки, которые остались. И на этих фото, видео, трансляциях я вижу ту боль, которая пробивается через щели. Настоящую, страшную боль.
К похоронам власти готовились основательно. Полицейские патрули охраняли кладбище еще накануне. Вход в храм и на кладбище был сильно ограничен, так что и туда выстроились длинные очереди. Власти делали все, чтобы не дать людям увидеть Алексея в последний раз, отмечала журналистка Елена Милашина.
Ни один храм в Москве не вместил бы столько людей. Ни с кем современной России не прощались так, и, боюсь, ни с кем так не будут прощаться. Так прощались только с Высоцким и Сахаровым. Но то было в СССР. И там людей так по улицам не рассеивали. И понимаете ли, какой эффект от этих мер безопасности? Мы все в этой многотысячной очереди не увидим мертвого Навального. Не услышим отпевания, цель которого – смириться и отстраниться. Все это мы пропустим. Но это значит, что он так и останется в памяти многих живым, таким, как его видели последний раз.
И в то же время нельзя не отметить, что Кремль проиграл семье и сторонникам Навального в битве за его похороны, отмечает на своем канале «Пастуховская кухня» политолог Владимир Пастухов.
Мы должны понимать по этой ситуации, что у власти было четкое, ясно выраженное и довольно обдуманное намерение не допустить публичных похоронов вообще, а закопать его в лучших традициях вообще русской власти, как Пушкина, как Лермонтова, так, чтобы этого никто не видел, в присутствии одного-двух человек, и место в лучшем случае кто-то потом узнает, а вообще, может быть, никто бы не узнал. И они к этому шли, они попытались этот сценарий реализовать и натолкнулись, прежде всего, на волю семьи и на волю общества, и вынуждены были отступить.
Прощание не прекращалось все выходные. В субботу и воскресенье люди продолжали нести цветы на могилу, несмотря на то, что им для этого пришлось часами ожидать в очереди, пишет оппозиционный политик Эльвира Вихарева.
Люди идут нескончаемым потоком. Стоит прийти новому поезду метро, и очередь в кладбище увеличивается еще, несмотря на его закрытие. Могилы давно не видно под цветочным холмом. Он уже выше забора. Нельзя положить цветы, их кидают через забор, и могилы становятся все больше. Они уничтожают мемориал на Лубянке. Ну хорошо, вот вам другой. Ограбите могилу? И поток людей, граждан, не иссякнет, как не прервался он и 9 лет спустя на мост Немцова. И вы же заметили, даже не нужно говорить, чья это могила. Все понятно, без слов. Это укор и урок Западу, который так долго рассказывал о коллективной вине. Ну вот вам, смотрите. И власти, смотрите. Блогер говорили. А когда будет могила Путина, она ведь тоже утонет, но не в цветах.
Стихийный мемориал возник даже в Ютубе. Под видео с песней «My Way» в исполнении Фрэнка Синатры люди оставляют комментарии в память о Навальном. Кремль колоссально просчитался, когда избавился от своего знаменитого оппонента, констатирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
У могилы Навального есть все шансы стать не только местом постоянного паломничества, но и главной достопримечательностью Москвы. Но мы знаем, что кремлевский упырь 9 дней глумился над трупом, демонстрируя свое всемогущество. Но, несмотря на то, что он устроил эту омерзительную загробную комедию, схватку с мертвецом Путин все же проиграл. И вот эти цветочки к Навальному стали символом массовой ненависти и презрения к Путину. Дело уже совсем не в самом Навальном. Благодаря своей мученической смерти он перерос тот самый политический земной образ, и все его ошибки, вероятно, будут списаны и забыты. И могила просто стала серьезным символом просчетов, глупости и преступности Кремля.
В один день с Навальным прошли похороны бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, 96-летнего Николая Рыжкова. Среди тех, кто пришел проводить Рыжкова в последний путь, был бывший глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский. На похороны Навального он не пошел. Это выглядело символично, пишет историк Николай Эпле.
«Живые провожают живых, а мертвые хоронят мертвых. Куда девать этот бьющий через край символизм?»
Ни одного из ныне живущих или недавно умерших политиков в России не хоронили так, как Навального, отмечает на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Кому нужны эти все системные политики на фоне того, что человек, которого буквально запретили даже по фамилии называть, который замучен и был убит в тюрьме, и люди, рискуя, зная, что вот их снимают на камеру, в понедельник могут прийти, пришли его хоронить. Сколько людей, рискуя чем-нибудь, придут хоронить вот этих, вот не будем их по именам называть, вот этих всех системных политиков, которые якобы вот избираются куда-то, в парламенте сидят, законы принимают. Кому они нужны? Ради кого из них хоть кто-нибудь чем-нибудь рискнет? Я думаю, что их поэтому так и перекособочило всех, что они же понимали, что это все искренне, что это все не сыграть, что это все поперек запретов. И в общем, это, наверное, понимали, как жалко выглядят они на этом фоне, что, в общем, ну, никому они не будут нужны.
Некоторые комментаторы видят в толпах пришедших и продолжающих идти на кладбище людей признак того, что для России не все потеряно. Зоя Светова.
Когда я вышла из храма после отпевания, я увидела море людей с цветами. Они были очень красивы. Мне показалось, что они в ярких одеждах, молоды и прекрасны. Когда выносили гроб, сотни этих людей аплодировали и кричали «Навальный!». И это была та самая прекрасная Россия будущего, о которой он мечтал.
Другие не считают это массовое прощание чем-то обнадеживающим. Николай Травкин.
Неизбывна вера народа в героя. Придет он, свергнет власть нечестивую, покарает обидчиков, восстановит справедливость и поведет народ к благополучию, устроит народу счастливую жизнь. Народ, он же достоин счастливой жизни. Неизбывна вера народа, что кто-то обязан появиться и все ему сверху добротно устроить. Но не самому же народу браться за эту скучную повседневную работу по организации жизненного пространства вокруг себя. Нет. Мы же богоизбранный народ, мы же духовные, пусть нам сделают, пусть придет герой. А уж мы народ от вечной памяти его отблагодарим после Голгофы.
Политолог Аббас Галямов на канале Юлии Латыниной предполагает, что люди пришли в таком количестве потому, что восприняли это как разрешенную форму протеста.
Да, россияне не готовы к протесту, что называется, несанкционированному, да, потому что знают, что будут жестоко за это наказаны. Собственно, судьба Навального тому пример, да, как власть обходится с оппозицией. И каждый думает, что уж если с Навальным так можно, то что уж говорить про меня, маленького человека. А при этом высказать свою позицию уже хочется, они же чувствуют, что ситуация-то ухудшается, и если ничего не делать, то вообще неизвестно, куда зайдем. И вот раздираемые этими противоречиями между страхом и желанием все-таки выразить свою позицию, как раз они вот очень прям страстно, я бы так сказал, яростно устремляются вот в какие-то ниши, которые образуются, ну, более-менее легальными, да, оказывается. И так было с очередями на Надеждина. Они потому и сыграли, что, значит, они были законными. Ну, то есть Центр избирком разрешил собирать подписи, все легально, все в рамках закона. То есть вроде как есть шанс, что хотя бы сейчас не будут за это наказывать. Да, и люди вот хлынули, и никто этого не предвидел. Ни власть, ни оппозиция, ни сам Надеждин. После этого, ну, стало понятно, что люди будут искать какие-то другие способы вот, выразить свое несогласие с происходящим безопасно. И в этом смысле похороны тоже были именно таким явлением. Ну, они были разрешены властями, так сказать. Да, они формально, там эта процедура, так сказать, в законе не прописана, в отличие от сбора подписей на кандидата. Но, тем не менее, никаких запретов на это тоже нет. Прийти на похороны или на процедуру отпевания и принять в ней участие может каждый, это законом не запрещено.
Другие отмечают, что на похоронах многие скандировали лозунги, за которые можно запросто сесть в тюрьму. Варвара Турова.
Горжусь людьми, которые прямо сейчас кричат на улице около церкви «Путин – убийца, нет войне, и ты не боялся, и мы не боимся». Так горжусь, что сердце колотится, как бешеное. Эти люди рискуют своей свободой и, как мы знаем, жизнью. Прямо сейчас. Герои.
Зад-блогеры уже призывают найти и наказать этих людей. Зергулио.
Всех активных участников похорон Навального надо фиксировать и устанавливать. Это сегодня они орут «Героям слава! Россия без Путина! И нет войне!». Завтра будут активно работать направления этих лозунгов, сотрудничать с СБУ, подписываться на диверсии и так далее. Большую часть этих людей, вне всяких сомнений, в ближайшие годы мы увидим в разного рода антироссийском действии, от протестного до террористического.
Массовым народный протест в ближайшее время не станет. Такое мнение высказывает социолог и публицист Игорь Эйдман на канале Ксении Лариной.
Я считаю, что пока власть монопольна, пока она едина, и инструменты пропаганды, инструменты насилия работают, они управляемы, никаких внутренних бунтов не будет, они невозможны. Люди, героев мало. Вот Навальный герой, действительно, Немцов был. То есть люди, которые готовы жертвовать своей жизнью, свободой, но таких мало. А большинство людей не пойдет, скажем так, на улицы, если будет понимать, что их забьют, посадят, что нет каких-то явных шансов на успех. Поэтому ждать тут нечего. Потому что все эти как бы события есть, но они, да, в нашем информационном пузыре это, скажем так, движение жен мобилизованных, это важно. А если копнуть чуть подальше, ну, выходит на эти акции там несколько десятков женщин. Несколько десятков женщин максимум. Понимаете? И за жен мобилизованных у нас, по-моему, ну, наверное, пару сотен тысяч. То есть это все, не все это, не я в это не верю. Как бы народное движение и какой-то народный протест может возникнуть, но только после уже того, как этот режим расколется и начнется его обрушение, этого режима, как это было во времена перестройки.
Народ не может в ближайшее время восстать и свергнуть тирана, но борьба не бессмысленна, пишет Михаил Ходорковский.
Сегодня, сейчас я не вижу перспектив для вооруженного восстания и не верю в смену власти путем мирного протеста. Это не значит, что такие условия не созреют завтра, но не здесь и сейчас. То, что мы сейчас можем, это убедить людей в России, что широкая путинская поддержка – миф. Он сидит на пропаганде и штыках. И в этом смысле приход людей на похороны Алексея сильнее любой социологии. В этом смысл полдня против Путина, его последнего политического призыва. То, что мы можем сейчас, не помогать противодействовать режиму, воплощать его планы, переубеждать контрактников, мешать дурить детей, вообще противостоять пропаганде, саботировать разработку и производство оружия, отказываться от добровольного сотрудничества с властью, помогать скрывающимся от призыва и мобилизации. Это совсем не бесполезно. Тысячи, миллионы песчинок ослабляют, изнашивают машину авторитаризма и приближают нашу общую победу.
Похороны изменили отношение некоторых россиян к протестной акции «Полдень против Путина», которая пройдет во время президентских выборов, пишут в блогах. Анна Дайнеко.
Сегодня знакомый, который топил за бойкот, репостнул Навального с акцией «Полдень против Путина». Слом произошел 16 февраля. Сами знаете, после чего.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Навального заслонили в соцсетях события, которое в другое время наверняка стало бы поводом для обсуждения. Выступление Путина с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Но совсем обойти его вниманием комментаторы не могли. Основные темы президентской речи пересказывает в ироническом ключе редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Краткое содержание послания Путина. В будущем, к 2030 году, Россия будет надежно прикрыта ядерным щитом, Посейдоном, Буревестником и, конечно, Сарматом. Под щитом на лужайках будут прогуливаться бюджетники, которые получат дотации на совокупление. Так Россия станет процветающей многодетной страной.
О военной теме в послании Путина пишет политолог Татьяна Становая.
Начал Путин с того, что важно лично для него – с войны. В послании ощущалась особая важность текущего момента. В глазах российского руководства Россия прошла некий геополитический рубеж, за которым установилось ее долгосрочное стратегическое преимущество. В прошлогоднем послании Путину казалось, что Россия пока находится где-то на переломе, где исход конфронтации еще не определен. Тогда в президентской речи отчетливо звучали надрыв, горечь, обида и тревога. А вот на этот раз Путин вел себя так, как будто уверен, что рубеж уже пройден. В его риторике появились уверенность и гордость. «Россия захватила военную инициативу и перешла в наступление», — объявил Путин. «Вместе с этим расширились горизонты священной войны. Если год назад Путин фокусировался на защите нашей земли, прибегал к оборонительной и даже жертвенной риторике, то сейчас он звучит победоносно, говоря уже от имени не геополитической жертвы, а колоссальной всепобеждающей силы». Такая перемена объясняется крепнущей верой российского руководства в военное преимущество России в войне с Украиной, ощущением слабости и разобщенности Запада.
Другие комментаторы считают, что военная тема была не настолько ярко выражена. Политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир» сравнивает это выступление скорее с ритуальными речами времен застоя.
У меня от этого послания осталось такое впечатление, что я слушаю такую речь помолодевшего Брежнева на 23-м съезде КПСС. Она выстроена совершенно по лекалам такой отчетной речи. Вот, значит, есть враги, нам угрожают. Но наш ядерный арсенал, это самое, на месте. Он в полной боевой готовности. Если кто чего супостаты, то мы им покажем. У нас есть новые прекрасные разработки оружия. В экономике у нас хорошо, в социальной мы сейчас примем такие программы, что всех за ушами будет трещать, ну и прочее, 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 да, такое совершенно бравурное.
Путин действительно приближается к Брежневу по длительности выступлений, отмечает украинский политик Антон Геращенко.
Бункерный выступал 2 часа 6 минут, побив собственный рекорд, установленный в 2018 году, 1 час 55 минут. В преддверии выборов диктатор наобещал на 10 триллионов рублей, за что ему аплодировали 116 раз. По длительности Путин приблизился к советским генсекам, при этом они зачитывали свои многочасовые доклады на съездах КПСС раз в 5 лет, а Путин вещает каждый год. В 1981 году на 26-м съезде Леонид Брежнев произносил речь 2 часа 10 минут. На следующем, 27-м съезде КПСС, Михаил Горбачев выступал уже более 3 часов.
Если вернуться к военной теме, многие россияне не услышали главного обещания, на которое они рассчитывали, отмечает военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
Я бы начал с того, о чем Путин не говорил. А он не сказал ни слова относительно того, что очень ожидали от него услышать, ожидали услышать и военные, и в политическом истеблишменте, и, видимо, в политическом блоке администрации президента. Он ничего не сказал о демобилизации. В общем, в России ходили слухи и в военных каналах, Z-каналах, и вообще, видимо, в коридорах власти ходили слухи о том, что Путин во время этого, значит, своего послания объявит о демобилизации. Пусть небольшой, пусть там несколько десятков тысяч, но он ничего об этом не сказал. Объясняют это влиянием, зловредным влиянием министра обороны Шойгу. Возможно, да, возможно, нет, трудно сказать. Но на самом деле это означает, что те люди, которых мобилизовали осенью 2022 года, они, в общем, обречены на то, чтобы большей своей части, те, кто остался пока в живых, погибнуть вот в этой войне. Потому что их отпускать по домам никто, видимо, не собирается. Но учитывая те темпы потери, понятно, что количество тех, кого призвали, останется очень небольшим, ну, к концу года, наверное, этого.
Публицисту Майклу Наки показалось, что тему войны Путин вообще старался скорее обойти стороной и говорил в основном о том, как он зальет все деньгами.
Владимир Путин прекрасно понимает, что запрос на продолжение войны, что вообще на наличие этой войны минимален. Его речь предвыборная. Он обещает как раз людям, которые в массе своей этой войне не заинтересованы. Он не обращается к военным, он не обращается к тем там Z-гнидам, которые хотят, чтобы он рассказывал, как будет громиться Киев и Вашингтон. Он обращается к простым людям, у которых сейчас что? У которых сейчас большая инфляция, у которых не увеличились реальные доходы, у которых увеличились цены, причем сильно, и которые живут не в очень комфортных условиях. Они и так жили не в очень комфортных условиях, но сейчас все становится еще хуже, причем с каждым месяцем. Набиуллина не может остановить инфляцию, кредиты дорогие, потому что ключевая ставка высокая. Что с этим делать? Непонятно. Мужей забирают на фронт, дроны прилетают в Санкт-Петербург. И все это ежедневная жизнь. К этим людям обращается Владимир Путин. Это люди не поддерживают войну. Точнее как, они не выступают против, но им и на эту войну у них ничего не заложено. Они хотят услышать, что будет в их жизни хорошего. И Владимир Путин предлагает именно им вот все эти бесконечные деньги.
Помимо денег, Путин обещал и карьерные лифты для тех, кто вернется с войны живым, пишет политолог Игорь Глецкий.
Путин недвусмысленно дал понять, что будет интегрировать в свою систему власти героев СВО. То есть Путин готовится освежить и укрепить изнутри свою вертикаль. Вполне возможно, что мы совсем скоро увидим появление прошедших войну персон на высоких должностях губернаторов, руководителей государственных корпораций, депутатов Государственной Думы. Путин станет постепенно убирать давно сытых и привыкших к роскошной жизни представителей старшего поколения управленцев. На их место придут голодные до денег и власти люди, которые с оружием в руках будут готовы защищать путинский режим, невзирая ни на какие моральные нормы и красные линии. Таким образом, для россиян война против Украины является не только способом заработать денег и дать выход своим комплексам. Она может стать скоростным социальным лифтом для тех, кто проявит самую высокую степень идеологической и политической лояльности.
В то же время путинские чиновники могли услышать в этой речи обещание безбедного существования на ближайшие годы, отмечает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Я посчитал, что только по озвученным в послании цифрам Путин пообещал направить на разные проекты около 11 триллионов рублей. Это огромные деньги. А есть вещи, которые вообще сложно посчитать. Например, вот льготная 2% ипотека для участников войны в Украине. Понятно, что она будет субсидироваться из бюджета, то есть из налогов. Так что за дешевые квартиры для участников СВО заплатят другие россияне. Но сколько триллионов рублей может на это уйти, сказать сложно. Для обывателей все эти сотни миллиардов на школы и больницы – это просто примерное обещание, что будет как-то лучше. А для людей, которые сидят в зале перед Путиным или которые слушают послания в своих регионах для начальников, это четкое обещание, что их жизнь не станет хуже в ближайшие 6 лет, что будут выделяться бюджетные деньги, значит, можно будет их осваивать, значит, можно зарабатывать, можно заложить свой интерес, можно пристроить свои фирмы и так далее. То есть для российской номенклатуры это все такой полуторачасовой сеанс внушения. Ребята, деньги будут, несмотря на войну и санкции. Вы не переживайте и поддерживайте меня дальше.
Пропагандисты, которые комментируют послание, превозносят огромные вливания в бюджетную сферу, о которой говорил Путин. При этом они забывают упомянуть, что на войну президент собрался тратить еще больше. Цифры приводит политолог Станислав Белковский.
Сравните, военные расходы до 2030 года почти 65 триллионов рублей, в 20 раз больше, чем Владимир Путин подкинул на социальную сферу, в 25 раз больше, чем на строительство, в 54 раза больше, чем на экономику данных. Приоритеты путиномики нынешнего периода совершенно очевидны.
Или, как пишет пародийный телеграм-канал «Честный Путин»,
мы не позволим Западу втянуть нас в гонку вооружений, как это было с СССР 80-е. Поэтому мы будем активно развивать наш ВПК, увеличивать гособоронзаказ, делать еще больше ракет и танков. Вроде все логично.
Самым ярким эпизодом в послании Путина стал тот, где он напомнил Западу, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боевой готовности. Не стоит воспринимать это как непосредственную угрозу, комментирует журналист Константин Эггерт на канале Ходорковский Лайв.
Я абсолютно убежден, что вопрос о, ну, я думаю, мне кажется, пока все же не ядерной войне, а конфронтации с НАТО где-то на периметре, внешнем таком контуре, на восточном фланге, скорее всего, то есть Балтия, Центральная Европа, возможно, Финляндия, в общем-то, ну, скажем так, обсуждается не совсем как теория, вот так сформулируем осторожно. Ну, мы знаем, что в балтийских столицах и Варшаве вопрос о возможном нападении России обсуждается уже не если, а когда, с этой точки зрения. И то, что Путин опять, значит, там погромыхивает ядерными угрозами, тоже, в общем-то, на мой взгляд, показывает, что он надеется на то, что Запад пойдет на какие-то условия, какие, даже, думаю, сам еще окончательно не сформулировал, после так называемых президентских выборов. Вот все, что Путин делает, он сейчас показывает, что вот этот плебисцит, который пройдет, вот этот фейковые выборы, которые пройдут 17 марта, Запад проглотит и все равно будет с ним говорить, как с легитимным, хотя бы условно, лидером России. На это сейчас все направлено, и угрозы, и намеки на то, что, в общем-то, пока еще есть время там о чем-то поговорить. Он же сказал в речи, что мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами, но вот не на тех условиях, которые выдвигают Соединенные Штаты. Мы не будем обсуждать стратегическую стабильность, пока вы нам угрожаете. Это означает, перевожу с путинского, мы хотим начать разговор с Киевом. Даже, возможно, о прекращении огня, но на наших условиях. На условиях, что вся территория, захваченная с 24 февраля 2022 года, даже не будет обсуждаться. Просто новая линия разделения, как сказал мне в интервью несколько месяцев назад Джон Болтон, в понимании Путина должна стать де-факто, фактической новой границей России. Вот, мне кажется, этот намек я тоже увидел в путинской речи.
Другие комментаторы считают, что Путин способен на все. Максимально мрачно и максимально решительно настроен украинский публицист Юрий Касьянов.
Послание Путина – это его личный «Майн кампф». Даже больше. Ни Брежнев, ни Сталин, ни Ленин, ни даже сам Гитлер не вели себя так нахально, не обещали уничтожить весь мир, не противопоставляли себя всему человечеству. Это новое зло, куда более страшное, жестокое и беспощадное. Наше будущее, по версии темнейшего, — газовая камера. Война будет долгой и, наверное, ядерной. Европа и Штаты тоже пострадают. Бежать некуда. Добро пожаловать в вооруженные силы Украины.
Решимость бороться до последнего укрепила последняя атака российской армии на Одессу. После удара беспилотника по жилому дому в ночь на 2 марта погибли 12 человек. 5 из них – дети, в том числе 2 младенцев. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Российские власти признали Радио Свободы нежелательной организацией, поэтому если вы гражданин России, подписываться на нас, лайкать и комментировать наши выпуски вам теперь небезопасно, но слушать и читать нас вы по-прежнему можете без ограничений. До скорой встречи!
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Канал Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм.